Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Меня зовут Ольга Журавлева. Это программа «Особое мнение». У нас в гостях, как всегда, Александр Проханов. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Здравствуйте.
Александр Андреевич у нас человек опытный, поэтому к нему вопрос по прошлому. И наш слушатель Максим из Петербурга пишет, что вот сообщили о кончине первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Васильевича Романова, того самого, которого ненавидело, наверное, 99% горожан. Вот. И, ну и просто были сообщения о том, что это человек, который неофициально считался одним из возможных кандидатов на пост руководителя советского государства. Потом он ушел в отставку, и уже в последние годы о нем ничего не было слышно.
Ну, относительно того, что 99% горожан ненавидели первое лицо Ленинграда, это преувеличение, потому что Ленинград состоит не только из рафинированной, изнеженной и вечно скорбящей интеллигенции, типа Гранинской. Там есть крупные заводы, судостроительные, военные. Он был технократ, он был знаток производства, он был государственник. При Романове культурная жизнь Ленинграда не превратилась там в клаку, она расцветала. Расцветали музеи, театры, и тоже Гранин был человеком, его современником. Я думаю, что очень часто периоды истории олицетворены людьми, персонажами. Действительно, о Романове мы будем говорить в сослагательном наклонении. Что было бы, если бы не сработала интрига, ну, скажем, Андропова, и действительно Романов остался и членом Политбюро, и в 1985 году его Горбачев не вывел из состава Политбюро, и он остался либо при Горбачеве, либо наоборот.
Вместо
Горбачева. Мне кажется, что вот Горбачев, будучи провинциалом, таким глубоким, периферийным провинциалом и секретарем такого провинциального, ставропольского, пятигорского, такого курортного района, конечно, он не знал страны, он не ощущал страны. Он формировался как такой, как блатной секретарь. Да? Приезжали отдыхать на воды, члены политбюро. Его карьера во многом выстраивалась даже не как карьера комбайнера прошлого, а как карьера человека, принимавшего вельможных гостей. И попав в Москву с этим вот периферийным, таким вот гедоничным сознанием, он и затеял то, что называется перестройка. Он был мягкий, он был падок до лести, его охмурили западные лидеры, он вкусил прелесть вот этого эстеблишмента Запада. Он ошалел, когда он вдруг оказался среди самых влиятельных людей мира.
Вы сейчас уже говорите о Горбачеве.
Романов, он бы не покусился на это. Романов был централист, он был очень жесткий, твердый централист. Он понимал смысл партии. Он никогда бы не распустил партию, начав реформы. Скорее всего, при Романове, я так полагаю, Россия или Советский Союз пошел бы китайским путем. Был бы сохранен централизм, была бы сохранена крепкая регулирующая центральная власть и очень осторожно реформировалась бы экономика и культурная жизнь. Он был бы технократом. Поэтому о нем говорят как о человеке, который бы, возможно, бы сохранил Советский Союз, останься он у кормила власти. Многие вот мои знакомые старшего, нежели я, поколения, такие, например, Олег Дмитриевич Бакланов, с которым я сегодня говорил, они тоже считают, что Романов был человеком очень достойным, с огромными достоинствами, твердый, мужественный, аскетический, который, останься он во власти, он сохранил бы, сберег Советский Союз.
Но так или иначе, во власти он не остался, и сейчас...
И Советского Союза еще... нет.
Да, и жизнь ушел.
А Михаил Сергеевич по-прежнему функционирует.
Михаил Сергеевич, о нем подробнее. Значит, сегодня как раз в Петербурге возникла такая инициатива. Лишить бывшего президента Советского Союза Нобелевской премии мира, призывают питерские коммунисты. Они недовольны высказываниями Горбачева по поводу мавзолея на Красной площади. А Горбачев, в общем, сказал ничего такого особо нового. Он просто сказал, что пора бы уже вынести Ленина из мавзолея, похоронить его по-человечески и закрыть эту тему. Как вы считаете?
Видите, вынести Ленина из мавзолея, Горбачева туда внести, например, это идея свежая, оригинальная. Горбачев очень плоский человек. Он за всю свою жизнь не сказал ничего оригинального, существенного. Вот все его слова, огромное количество слов отличались абсолютно банальностью. Вот то, что он сейчас сказал про Ленина, это запоздалое запоздалый рефлекс на то, что говорят другие либералы. Это не его, грубо говоря, собачье дело заниматься проблемой Мавзолея и Ленина. Он ренегат, он продал партию, он, оказывается, после 91 года нам бил, что он с детства ненавидел коммунизм, его миссия была внедриться в компартию, разрушить ее изнутри. Его место сейчас рекламирует пиццу. Это его самое достойное место. Лучше всего Горбачеву бы сидеть где-нибудь в своем фонде и держать на голове горячую пиццу и рекламировать ее. А пусть Ленин из Мавзолея выносит такие лютые антиленинцы, либералы, такие либерал-фашисты, которые...
Давайте разделим. Лишить Горбачева премии, премии мира Нобелевской, это нормально?
Да не надо, не надо его лишать.
Хорошо, за Нобелевской а Ленина премии. Вынести из Мавзолея надо?
Это тоже не место для обсуждения. Ленин лежит там, где его положила история. А Горбачев сидит там, куда его ткнула история. Ленин останется в Мавзолее столько, сколько в России будут помнить и чтить красный смысл и красную революцию, а Горбачев уже давно на свалке исторической.
Ну, у нас есть еще буквально полминутки, чтобы закинуть очередной вопрос. Товарищ Проханов пишет, Радж из Питера. Как вы относитесь к призыву депутата Абельцева лишить гражданства Буковского? Всех что-то хотят лишить чего-нибудь сегодня.
Я тоже считаю, что это абсолютно периферийный вопрос. Страна наполнена такой драмой, она стоит на таком перепутье. И вот в вопросах радиослушателей никто не спрашивает, как быть Россией, запускать развитие или не запускать.
Да это спрашивают.
Это борьба кланов страшная. Что делать с этим последним признанием этого следователя из Следственного комитета Довги, который дал интервью Хинштейну? Это главная проблема. Это показывает то, что там внутри власть, она не консолидирована, она раздваивается, расстраивается. Это огромная проблема для сегодняшней России. Об этом ни слова. Лишить Быковского гражданства. Да лишать его гражданства или наделять его гражданством, назвать его грызуном каким-нибудь или называть суперменом. Это не имеет значения. Это абсолютно периферийный для сегодняшней России процесс.
А вы знаете, да, в чем причина вот этого? Вот?
Да и знать не хочу. Может, он съел лягушку какую-нибудь?
Нет, на самом деле он в Эстонии встречался, общался, заявлял, ему там что-то говорили и так далее. Да и за это он, его нужно лишить гражданства.
Ольга, он давно уже не гражданин России. Он давно уже живет не там. Я живу теперь не там, это Быковский сказал, слава имя Пушкина. Он принадлежит к другой стране, к другой цивилизации, к другой расе, к другому сознанию. Он
Хорошо.
Никакого отношения к России не имеет.
Хорошо. На этом мы закончим данный фрагмент программы «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, моего визави зовут Александр Проханов. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама.
Новости слышал? Уволил всех до единого.
Серьезно?
Уже освободили все столы.
За что?
Как за что? За немобильность.
Городской телефон на работе? Увольте. Мобильный обойдется вам дешевле и отлично справится со своими служебными обязанностями. Подключите корпоративную услугу «Офисная зона» и звоните на все городские за 350 рублей в месяц. Подробности по телефону 502-2000. Связь для настоящего дела. Мегафон Москва.
Милый, а можно...
Что? Повтори. Можно, все можно.
Мама будет так рада.
Теща приедет.
Вы всегда будете в курсе событий, купив квартиру с готовым ремонтом в городе Голицыно от компании «Главмостстройнедвижимость». Голицыно – это современный развивающийся подмосковный город в окружении изумительной природы. А самое главное – квартиры уже с ремонтом. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Туристическая компания «МС Премьер Экспресс» представляет круиз «Встречи на Эльбе».
Европейские каникулы для ценителей классики с 1 по 11 августа из Праги в Берлин по Эльбе на теплоходе класса «Люкс Фредерик Шопен». Дрезден, Мейсон, Магдебург и другие знаменитые места Старого Света.
Звоните по телефону в Москве 739-51-31.
Реклама на эхе. Попробуйте. Вам понравится.
О том, почему в России не приживаются либеральные идеи, говорим в эту среду в программе «Выхода нет». Наши гости – политик Алексей Митрофанов, руководитель клуба региональной журналистики Ирина Ясина и руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики, политолог Александр Кынев. Программа «Выхода нет» в среду после 8 вечера.
Эхо Москвы. Перед употреблением стряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в гостях сегодня Александр Проханов. Александр Андреевич, наши слушатели уже по номеру плюс 7-985-970-45-45 подключились к разговору. Причем очень энергично. Евгений из Пензы спрашивает, не пламенный ли патриот жжет буржуям машины? Как вы считаете?
Ну, а что, разве не видели, что фоторобот этот вылитый я? Ну, правда, она немножко краше на этом милицейском изображении. Конечно, я все ночи, видите, какой заспанный, провожу там на автостоянках, подбрасываю
по деньгам. А по какому принципу, если уж вы этим занимаетесь, по какому принципу выбираете машины?
Вот если бы действительно это был я, вот на самом деле, если бы я был помоложе, бы поэнергичнее, я бы, конечно, сжег бы буржуйские машины. Но забавно, что этот поджигатель жжет, во-первых, все подряд, и среди них буржуйских машин нет. Какие-то 2-3 поддержанные иномарки. Этот несчастный жжет какие-то газели мелких предпринимателей, жжет наши жигулята. Значит, кто он такой? Я думаю, что, конечно, это не народный мститель. Это не и не вот тот вот разъяренный там араб или африканец из предместья Парижа, который сжег машины ненавистных белых, ненавистных парижан. Мне вообще-то кажется, что это связано с такой, как бы, с молодежной субкультурой. Вот молодежь пробует, чем бы ей заняться, кроме футбола и Димы Билана. Вот ей это понравилось. Мне кажется, что она входит во вкус. Если в ближайшие там 2-3 дня или 4 дня не обнаружат настоящего поджигателя, группы поджигателей, это превратится в такое массовое явление. Загорятся все машины.
Вы знаете, с вами практически согласен психолог-криминалист Михаил Виноградов, который сказал, что эпидемия вандализма очень заразна, поэтому сейчас машины будут гореть в разных районах города. Возможно, что затеял это какой-то психопат. Как обычно вот во всех американских фильмах, психопат – это белый, без особых примет, какой, англосакс.
Нет, не обязательно психопат. Вот, знаете, когда я был маленьким мальчиком, мы играли в партизан. Это было очень модно. Вот эта страсть подростков притаиться, совершить какую-то диверсию.
А мы играли в пограничников.
А вы играли в пограничников, да. А мы в нарушителей. Мы жили в соседних районах, вот мы встретились, наконец. Мне почему-то кажется, что вот это с этим связано. Это какая-то была проказа. Маленькая такая шалость, которая превратилась постепенно в большой огонь. Ну, сожгли, не знаю, газель какую-нибудь старую. Она загорелась безнаказанно. Потом решили сжечь какой-нибудь старый «Жигуленок» или «Москвич». Тоже хорошо пропылало. А потом это вошло в некую моду. Вот повторяю, это я думал, что это проявление нигилизма. Что вот такой тотальный нигилизм. Ненависть к цивилизации, ненависть ко всему, что связано с городом, с машиной. Нет, это не нигилизм. Это такая молодежная, мне кажется, молодежная, дурная, от огромного безделья, от пустоты субкультура, которая может распространяться. И, может быть, в этой субкультуре возникнет элемент протеста. Может, мы увидим, что больше...
То есть из них могут вырасти революционеры?
Что больше и больше лексусов или там недорожников будут гореть.
Когда они перейдут конкретно на лексусы, это можно будет уже говорить.
Что пламенный революционер наконец взял бутылку с коктейлем
Молотова. Да, кстати, вот о воспитании подрастающего поколения. В Государственной Думе обсуждали концепцию государственной политики на этот счет. И разработчики предлагают, вооружившись православием, пойти в крестовый поход на Эмма и готов. Вы знаете, кто такие Эмма и готы?
Эмма и готы?
Да.
Это, мне кажется, языческое население, проживающее на севере Ирландии, которое живет...
Эмма?
Да, рядится в медвежьей шкуре и исповедует культ Мубу.
Ну, на самом деле, это просто так наиболее ярко проявляющееся внешнее, ну, из новых, скажем так, течений. Если вы наверняка панка отличите от, я не знаю, там, от скинхеда, вот, то эмо от готов тоже, в принципе, можно отличить. Эмо, они розовенькие, а готы, они черные. Они в основном там либо про эмоции свои все время обсуждают, плачут, переживают, а готы, они любят всякие такие, там, на кладбище сходить, там, по смерти поговорить.
Эмоционалы такие, да?
Да, одни эмоциональные, а другие вот...
Инфернальные, как бы, да?
Да, инфернальные. Совершенно верно, все вы сформулировали. Так вот, законопроект о нравственном и патриотическом воспитании и гарантиях прав детей в информационной сфере предусматривает, что вся информационная продукция от книг и фильмов до сайтов и компьютерных игр будет разбита на возрастные группы. Специально. Кому чего можно, кому чего нельзя. Вот как мы будем бороться с этими, значит, нехорошими. Значит, будет все лицензироваться, просматриваться, будут там комендантский час нужно вводить, там, запрещать всякие западные праздники отмечать, всякие Валентина, западные традиции, да, смс-ки писать в школе друг другу или там кому-нибудь на волю из школы и так далее. Ну, в общем, как-то взяться уже за молодежь и четко контролировать.
Мне
вот от 6 до 18.
Кажется, это правильно. Вообще нужно еще ввести некое уложение, которое требует от родителей, от учителей, зашивать губы и заклеивать скотчем глаза, например. И это тоже будет в русле современных хранительных тенденций. Потому что за 90-е годы такой распад, такая буря инфернальная, скверная, которая увлекла в себя и детей, и вообще чуть ли не младенца, что на нее как-то нужно реагировать. И вот конформистские такие консервативные персонажи, которые довольно много и в Думе, и в правящей партии, они предлагают такие вот радикальные, конформистские, запретительные меры. Это естественно, но они не помогут просто. Они будут, скорее всего, введены. Часть из них будет отклонена Медведевым, как это он сделал с законом о печати, о СМИ.
А вы, кстати, поддерживаете Медведева в этой ситуации?
Нет, я его не поддерживаю, но я ее не против. Я абсолютно равнодушен ко всему этому.
Вы вообще стали равнодушны?
Моя жизнь не регулируется законом о СМИ.
Иногда, зачем она регулируется?
А моими внутренними симпатиями и антипатиями. Поэтому очень часто ко мне приходят всевозможные предупреждения о нарушении закона о СМИ. И вот...
Ой, вы знаете, Гарри Каспарову тоже, ну, не предупреждение, вообще уникальный случай. Агентство РИА Новости Гарри Каспарову предъявило некоторые претензии. Он где-то сказал, что они печатают только там официальное и всякое проправительственное и так далее, а они говорят, что он не прав. Обиделись.
Социальная жизнь – это иерархия конфликтов. Все со всеми конфликтуют. Конфликты решаются в демократическом государстве либо с помощью ножей, вот как наши молодые люди, либо с помощью судейских, адвокатов, юристов. И потом вот эти все бесконечные иски друг к другу, замечания, которые он посылает, там, Роспечать в мой адрес, а я начинаю оспаривать в суде. Это вся волокита связана с так называемой демократической процедурой, которая, на самом деле, ничего общего не имеет с идеей русского развития, с идеей русского становления, с идеей русского прорыва. Вот я поражаюсь, как какая-то комариная толкотня, какая-то бессмысленная толкотня проблем, тем, забот и задач, которые оставляют в стороне самые главные, фундаментальные проблемы, связанные с жизнью народа вымирающего, с жизнью великих заводов советских, которые по-прежнему...
Ну, кроме заводов, вот те же подростки, это же актуально? Это же с этим, что надо делать, действительно.
Подростки и дальше будут заниматься поджогами или собираться на кладбище, если у подростков не возникнет, не появится великая общенациональная цель, как, впрочем, и у их родителей, и у их дедов.
Вот, кстати, наш просвещенный, информированный слушатель Денис пишет: вы были на форуме «Единой России» 2020, он назывался, да?
Да.
Не глупо ли сегодня обсуждать демократию при власти этой партии? Ну и вообще, что там на форуме, как вам показалось?
Нет, форум сам себе был интересный, в общем, для меня, потому что я так диковатый
хоть
человек.
Что-то вам интересно.
Диковатый человек, и редко хожу вот на такие большие публичные.
Да бросьте. Вы совсем недавно то съездили, пообщались с людьми из Хамас, то вот опять на ту же «Единую Россию» ходили,
сравнили,
на съезд.
Сравнили вот
это
яростное, огненное, воюющее такое племя палестинское.
В той же «Единой России» вы тоже бывали на съезде, например.
Нет, вот это однажды я был не на съезде, а в том самом форуме, который предшествовал съезда. И это было повторение. Это было очень мне интересно, потому что обсуждалась такая тема. Именно тема русского развития, русской модернизации. И там стряхнулись две точки зрения. Первая точка зрения – это докладчика, это такого известного философа, политолога, который утверждал, что в условиях сегодняшней демократии, вот сегодняшней демократии, которая представлена в Думе партии, которая во власти представлена олигархами, которая связана с борьбой внутри кремлевских кланов, которая связана с вывозом капитала, которая связана со страшной коррупцией, которая связана с ужасным унынием, которое посетило наш народ, в этих условиях можно проводить модернизацию. И была другая точка зрения вашего покорного слуги, который говорил, что модернизация в России, то есть рывок, переведение страны из ужасного, удручающего состояния в другое, новое, авангардное, при нехватке исторического времени, при нехватке ресурсов, можно произвести только при мобилизационном проекте. Необходима мобилизация и подавление. Подавление компрадоров, которые выводят из страны капиталы и вкладывают их в Дубай, например. Подавление коррупционеров, которые расхитят примерно 30% средств, которые будут брошены на приватизацию, на модернизацию. Подавление вот этих вот неформалов, которые через всякие неправительственные организации осуществляют контроль внешнего управления России, саботируют развитие. И вдохновление народу. Необходимо провести рекультивацию народного сознания.
А как можно вдохновлять народ? Показать им врага, арестовать кого-нибудь, публично расстрелять.
Это Во-первых, нужно прекратить говорить народу всеми средствами, что это народ раб, что это народ безнадега, что этого народа кумира Димы Билана.
Про безнадегу вы очень часто говорите.
Нет, я говорю, что у народа надежда, что у него великое прошлое и великое грядущее, что это великий народ, что это один из самых прекрасных, добрых и великих победоносных народов. Вот это нужно говорить народу. Нужно прекратить вливать в народное сознание вот эту слизь, эти вот помои, главные герои, эти сенсации русские, вот эта педофилия непрерывная, которая льется нам. Народ нужно очистить от этой мерзости, которая льется в народную душу. И тогда народ очень быстро, потому что архетипы человеческие, русские, они живут.
Можешь запретить рядом. Телевизор просто.
Зачем?
И решить все проблемы.
Пустите меня на телевизор. Вы держитесь на эхо Москвы, как в резервации какой-то.
Ой.
Дайте мне телевизор.
Вот как раз
и моим друзьям.
К вам вопрос. Почему вы не пошли в Думу, спрашивает Александр? Там же все близнецы. То ли ваши близнецы, то ли они все близнецы, а вы другой. Вот я не знаю, как точно Александр.
Ну, потому что я не политик, я фантазер, я писатель, я поэт,
мало
художник.
У нас политики фантазеров.
Нет, там деловые люди, это бизнесмены в основном, которые знают, как конвертировать политику в деньги, как деньги во власть и так далее. Я беспомощен.
Почему же? Нас сегодня тоже слушатели наши писали по поводу того, что дорогостоящая клоунская бригада Жириновского обходится очень Путину дорого, но он ее все-таки не прогоняет.
Вот я и говорю, что я не могу. Я действительно, видите, я клоун, я такой дуралей с колпаком и с бубенцом, но я вот не могу вот свое дуралейство конвертировать в деньги, в бизнес. Я прежний, видите, в обносках нахожусь, живу, вот как такой, как дервиш.
Просто.
Как дервиш. Нет, не аскет.
А нельзя быть депутатом и аскетом одновременно?
Это невозможно.
То есть это развращает.
Депутат должен быть осанистый, у него должны быть дорогие часы, Паттен Филипп, он должен уметь правильно зарабатывать и блистательно расходовать деньги. Нет, нет, я поэтому не в Думе.
Понятно. Наш слушатель Алексей Игоревич из Чувашии хочет задать вам вопрос относительно ваших взаимоотношений с Путиным. То есть не взаимоотношений, а совпадение, несовпадение мнений. Путин заявил, что сейчас не время империи и высказался в том духе, что не будет строить имперскую Россию. Вас, как державника, певца империи, не раздосадовали его слова?
Нет, я слишком хорошо понимаю генезис Путина. Это разведчик, конспиролог.
Он просто всех обманул.
Нет, когда он говорит так, смотри, что он на самом деле думает, и потом смотри, что он будет делать. Время Путина, в отличие от времени Ельцина, это возвращение России в имперский контекст. Ельцинская так называемая республика, Республика Русь в идеале своем, это смерть страны и территории.
Мы обязательно продолжим об этом разговор. Извините, что я вас прерываю. Александр Проханов у нас в студии, программа «Особое мнение» еще вернется сюда. Меня зовут Ольга Журавлева, никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте, программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, у нас в гостях сегодня Александр Проханов. Александр Андреевич, мы немножко прервали ваш взлет в предыдущей части. И если можно, перейдем к опять нашим внутренним делам. У нас...
Вы мастер сбивать на взлете.
Да, 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 я такая. У нас с Министерством обороны в последнее время все очень интересно. Каждый день что-нибудь новенькое происходит. Ну, сегодня, в частности, в отношении заместителя начальника управления накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения Минобороны возбуждено уголовное дело. Он якобы что-то вымогал. И, в общем, сейчас проверяется, дело заведено. А вчера у нас просто начальник генштаба ушел в отставку, и появился новый начальник генштаба. А еще до этого у нас продавали некие земли, принадлежавшие Министерству обороны. Ну, в общем, все время какая-то жизнь кипит вокруг Министерства обороны. Как вы к этому всему относитесь?
Вообще вот к этому человеку, против которого возбудили уголовное дело, и, может быть, взяли по стражу, никакого отношения не имеет, точно сразу говорю. Я в земельных и финансовых отношениях Минобороны не участвую. Что касается ухода Балуевского, то это, конечно, вот с моей точки зрения, такое печальное событие, потому что сам он в последнее время выглядел тоже так, как усталый, печальный такой вот военный камергер. Ему выпала тяжелая очень доля, потому что он был крупнейшим военным деятелем и начальником в страшный период для русской армии. По существу он воевал. Ну, при Квашнине он воевал и две чеченские войны. На его долю выпали все эти чудовищные, жуткие военные реформы с выводами войск, с этими брошенными...
Так реформа продолжается по сию пору?
По сию пору. Все эти реформы бессмысленны, они приводят только к деградации войск. Я знаю, что он очень глубоко переживал и переживает вот постоянное разрушение, нарушение структур военных.
Ну, по-моему, он с Сердюковым изначально не сработался, но его, тем не менее, оставили еще даже сверх возраста.
Ну, это и до Сердюкова было. Он и при Иванове тоже чувствовал себя очень печально. Потому что, ну что говорить, военный заказ никакой, вооружение не прибывает в армию, старое вооружение изношено, все структуры, они старомодные, они не реформируются. И вот на эту, повторяю, изнуренную этими бесконечными реформами армию еще вот явился Сердюков со своим экономизмом. И Сердюков действительно, наверное, экономист, и все, что он делает в армии, все связано так или иначе там, с деньгами, с экономической
политикой. Ну вот очередного
политикой.
Поймали какого-то нарушителя финансовой дисциплины.
Ну, не знаю, что он там нарушил. Может быть, он не так оформил накладные какие-нибудь. Пустят. Просто вот все-таки армия – это не финансовая организация.
Но, тем не менее, там все равно огромные деньги ходят. И так или иначе, этим надо заниматься. Кто-то
армия
должен это делать.
Это не финансовая организация. Финансированием армии занимается парламент, занимается бюджет. Вот когда деньги выделены, и они приходят в армию, все, стоп. Этими деньгами распоряжается армия. В армии действительно много денег. Более того, много денег, много земель, много помещений, много ракет, много электропроводки.
Много людей.
Много людей, много форм, много растений, много охранных собак, много автоматов и смазочных масел. Вот все надо загнать. Вот все это загнали во время вывода западной группы войск, например, из Германии в Россию.
Армия сократилась, сократился срок службы, появились действительно свободные и заброшенные, и никому не нужные в том числе площади. Их не надо продавать?
Нет, надо сокращать армию до нуля. Там возникнет гигантское количество помещений. Скажем, вот в Москве есть Академия Петра Великого, ракетная академия, которая занимается в том числе и проблемами противодействия проамериканской. Они недавно пережили стресс, потому что в кругах Минобороны, близких к министру, стали разрабатывать план переведения этой академии куда-то в Тимуторакань, в Кострому, и продажа этого прикремлевского земельного участка с аукциона. Конечно, надо продать. Надо продать действительно и территорию под штаб.
Ну, когда Минобороны продает, оно же как бы и выручает эти деньги, может их вложить действительно в вооружение, в строительство квартиры для офицеров.
Мы непрерывно продаем все, что принадлежит армии. Мы по счету отказались от Камрана, мы отказались от базы на Кубе. Это огромные капиталы, сбереженные капиталы. Где полная космическая группировка, где наша система космической топографии, где обещанные нам полки с истребителями пятого поколения. Ничего этого нет, понимаете? Эти деньги уходят куда-то в другое место. Есть только действительно и Дашкин, который кружавчики на генеральских панталонах придумывает и привязывает. Я думаю, что Балуевский ушел как утомленный, опечаленный человек, уставший воевать вот с этой неразберихой, с этим абсурдом.
А пришедший Макаров не будет уставшим и утомленным? Он тоже...
Пришедший Макаров, мне трудно сказать, видимо, действительно, это достойный военный генерал, но ему служить-то один год. Ему нужно дослужиться до хорошей пенсии.
Этот срок.
Балуевскому пробили, но Макарова на полтора года продлят. Но я не думаю, что Макаров... Но он, конечно, он не уставший. Он человек, который... У него есть еще энергетика, но вряд ли он будет эту энергетику тратить на то, чтобы защищать глубинные коренные интересы военной стратегии русской армии.
А вы знаете, какова стратегия русской армии?
Да.
Какова военная доктрина, вы знаете?
Военная доктрина России, она вселенская. Она связана с тем, что Россия – это сверхконтинентальная держава, что на Кремлевской башне золотой петушок, он поворачивается то на восток, то на запад, то на север, и отовсюду ворог. Отовсюду России сегодняшней грозит опасность, в том числе из арктических широт. Начинается борьба, а может быть и война за Арктику.
Трудно тогда с такой доктриной жить-то, когда кругом враги.
Вы знаете,
или наоборот проще?
Вы знаете, либо мы живем с этой доктриной и ее выполняем, либо мы распускаем страну. Мы превращаемся в множество маленьких...
Полная демобилизация.
Лихтенштейнов, да. Маленьких-маленьких лихтенштейнов, в которых живется хорошо, все они оккупированные.
Но там... в них ведь правда хорошо живется. Ну, согласитесь.
Я считаю, что это...
А вот вы
конечно.
Говорите о великой стране, например.
Конечно.
Да, вот постоянно у вас как бы есть вот там империя, великая империя, уважение
что, к стране. Я считаю, что американцы валяют дурака, им давно нужно сам распуститься на все эти штаты, а каждый штат разбить на крохотные территории, отдать все индейцев. Например, Китай, который дерзает великой
стране. Нет, вы неправильно поняли мой вопрос. Я говорю про великую страну. Если какая-то страна, вот на нее смотришь, даже она маленькая, у армии у нее нет, там все. Но там хорошо живут люди, вот им завидуют, вот их уважают все равно.
Да где они хорошо живут? В чем там они хорошо живут? Они живут хорошо только потому, что они являются упырями. Скажем, Лихтенштейн...
Целая страна упырей, как
Швейцария. Целый Запад, это упырь, который сосет кровь из других огромных, несчастных, обездольных стран.
Они... Из каких? Вот упыри...
Ну, из третьего мира, например. Ну, из третьего мира они сосут кровь. Золотой миллиард. Знаете такое понятие, золотой миллиард? Никогда не слыхали, наверное, да? Вот это такой упыриный золотой миллиард, куда входят жители этих маленьких стран. Но рядом с этими маленькими странами есть другие маленькие страны. Скажем, Зимбабве или Кения. Или страны побольше, например, страны третьего мира. Там люди умирают от голода.
То есть просто нужно выкосить этих упырей, и тогда будет вселенское счастье.
Я думаю, что с этими упырями человечество разберется рано или поздно. Поэтому человечество вырабатывает такие организации, как Хамас, Хезболла.
Но, тем не менее, эти упыри к себе принимают, там, не знаю, людей из своих бывших колоний, принимают иммигрантов из России, из разных других мест.
Они принимают...
Кормят их, на социале держат.
Они принимают их как беглецов и как бы предателей своих цивилизаций, но среди этих беглецов есть же и легендированные подлецы и предатели. Скоро от Запада мира вообще ничего не останется. Это будет огромный, черный, как варк, конгломерат, собор, как он? Мечеть Парижской Богоматери.
Александр Андреевич, всегда вот что-нибудь хорошенькое в конце обязательно.
Вы же не католичка, правда? Я думаю, что с православной Россией этого не случится.
Вы знаете, я и не православная, надо признать. Я как-то пока не определилась с выбором.
Ничего.
Я вам хочу покресим, в утешение покресим. Сказать, что Роскосмос предлагает использовать спутниковую систему ГЛОНАСС для слежки за лицами, состоящими на учете в милиции. Вы не состоите на учете в милиции?
Ну, я не состою. Но
чувствуете слежку за собой?
Кстати, и в психлечебнице тоже пока не состою. Сколько эфиров с вами провел, я не состою.
Да, вам можно только позавидовать. Вашей завидной живучести, я бы сказала, Александр Андреевич.
Устойчивость.
И это прекрасно. В нашей студии был Александр Проханов со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.